Литнет представляет. Ольга Рузанова. Механик. Читает Анастасия Петрова. Глава первая. «Ну и где? Ничего не горит?» Лысый мужик чешет под мышкой и переводит на меня раздраженный взгляд. «Это сейчас не горит!» — сотый раз начинаю объяснять я. «А стоит проехать несколько километров, и она загорается!»
«Какая именно загорается-то?»
«Вот здесь, справа!» Тычу пальцем в электронное табло.
«И что на ней нарисовано?»
спрашивает он снисходительным тоном, поглядывая на усмехающихся за моей спиной своих коллег. «Это датчик уровня масла. Он загорается, когда я проезжаю несколько километров».
«Так, может, масло поменять, не?»
«Я поменяла на прошлой неделе, а лампочка все равно горит».
«Где меняла?»
«В сервисном центре».
«Так и предъяви им, их же косяк».
Естественно, это было первое, что я сделала. Но там мне выставили счет с 4 нулями, объяснив это тем, что якобы я сама сбила настройки бортового компьютера, и теперь его придется перепрошивать. Денег у меня таких на ремонт не было, а просить у родителей — верный способ вновь стать безлошадной. «Но я же к вам приехала!» — не сдаюсь я. «Вы сможете помочь?» Мужик скептично морщится и разворачивается к остальным.
«У нас сейчас электронщик в отпуске», — отвечает за него долговязый парень. «В алкогольном», — кто-то хмыкает сзади. «Если только через 2-3 недели...»
Попрощавшись, сажусь в машину. «Ну как?»
«Никак», — отвечаю я Маше, своей подруге.
«Может, по домам?» «Заедем еще в один сервис». Она со стоном откидывается назад и начинает обмахиваться папкой формата А4. «Сколько можно, Ань? Ну расскажи ты своему отцу. Он же мужчина, пусть разбирается».
«Не будет он разбираться», — отрезаю я. «Заберет машину, и все».
У меня ушел целый год на то, чтобы уговорить родителей купить мне ее. И на 19-летие они ее мне подарили, но с одним условием. Все вопросы по ремонту и обслуживанию моей девочки я беру на себя.
«Там тебе скажут то же самое. Посмотрим»,
— бурчу я, выезжая на проезжую часть. В последний автосервис, 4-й по счету, мы приезжаем уже вечером. И мне остается только молиться, чтобы он не оказался закрытым.
«Подозрительное местечко», — с сомнением в голосе говорит Маша. Металлические ржавые ворота открыты настежь. Во дворе, перед двухэтажным бетонным зданием на куче старых автопокрышек, сидят двое парней. «Успели!» Видимо, шелест щебня, по которому мы катимся, привлекает их внимание, потому что они одновременно поворачивают к нам головы и начинают с интересом рассматривать мою девочку. «Согласна. Посмотреть есть на что. Моя небесно-голубая с перламутром Ауди никого не оставляет равнодушным. Останавливаюсь прямо перед сидящими парнями и выхожу из машины».
«Добрый вечер».
«Здрасте»,
— бросает мне один из них, жгучий брюнет с черными глазами.
«С кем я могу поговорить?»
— спрашиваю я, немного теряясь под их бесцеремонными взглядами.
«По какому вопросу?»
Делает большой глоток пива из жестяной банки и принимается нагло меня рассматривать. «Мне это за сегодняшний день уже порядком надоело. 4-й сервис, и в каждом на меня смотрит или как на тупую курицу, или как на кусок мяса.
Кто у вас тут главный?»
«Ну, допустим, я», — нагло улыбается мерзавец, не отводя взгляда от моих ног.
«Я по поводу ремонта автомобиля. Вы можете посмотреть?»
Он допивает пиво, сминает жестяную банку одной рукой и кидает ее в стоящую неподалеку урну.
«Ну показывай, чё там?»
Я снова начинаю рассказывать, что у меня горит лампочка, которая гореть ну никак не должна, что меняла масло вовремя и что компьютерная диагностика показала сбой в электронике. Парень деловито открывает капот, проверяет уровень масла в бачке. Затем, зачем-то, дико смущая Машу, лезет под панель в салоне.
«Дэн, хорош понтоваться!» —
подает голос второй парень.
«Позвать мото!»
«Да здесь по-любому мозги слетели!» — с умным видом выдает брюнет. «Прошивка нужна!» «Мот, выйди!» — едва не оглушает меня ор сидящего на покрышках парня. «Но мне уже и без этого мота понятно, что здесь мне тоже не помогут. Придется сдаваться родителям. Вот если бы уговорить папу сделать все втихаря от мамы, но он вряд ли согласится, потому боится ее не меньше меня». «Спасибо, мы, наверное, поедем», — вежливо улыбаясь, говорю я парням. «Обратимся в ауди-центр». Уже собираюсь отвернуться, как мой взгляд застревает на фигуре, отделившейся от одного из находящихся на первом этаже здания гаражей. Клонящееся к закату солнце бьет парню в глаза, зато мне позволяет рассмотреть его в малейших подробностях. Легкий ветерок путается в его светло-русых волосах, а яркие лучи любовно обтекают скульптурно вылепленный голый торс. Он идет не спеша, сосредоточенно вытирая руки о грязную тряпку. И чем ближе подходит, тем сильнее я смущаюсь. Словно это я, а не он, обнажена по пояс. Я, конечно же, не впервые вижу голый мужской торс. В школе, да и в университете парни часто снимали майки на физкультуре, но все они по сравнению с этим мотом лишь мальчишки. Ничего не могу с собой поделать. Глаза, как намагниченные, липнут к широким плечам, выпуклым мышцам, играющим под загорелой кожей при каждом его движении. И, о боже, убегающий под пояс потертых джинсов темной полоски волос. «Мот, глянь!» — доносится из-за плеча голос брюнета. «Электроника лагает!» Парень бросает мимолетный взгляд на мою девочку, а затем переводит его на меня. Причем не на лицо. Ощупывает голые плечи, грудь, опускается по бедрам, залипает на коленях и стекает к нежно-розовому педикюру. А потом, словно нехотя, поднимает его в обратной последовательности к глазам. Кожа пылает, уверенно лицо тоже. А когда наши глаза встречаются, я вообще впадаю в ступор. Он смотрит на меня ярко-голубыми глазами сверху вниз, слегка приподняв бровь, явно намекая, что ждет пояснений по поводу неисправности моей машины. А я и слова вымолвить не могу. Сделав два шага, парень наклоняется, обволакивая меня облаком своего запаха. Терпкого, с примесью пота и машинной смазки. «Слушаю», — ракочет его голос, разгоняя по телу сонм мурашек размером со спичечную головку. «Лампочка горит», — сеплю я. «Датчик уровня масла». «Говорит, масло на прошлой неделе поменяло, а датчик все равно горит». Мот сканирует меня взглядом, словно ищет подтверждение словам напарника. «Да», — киваю я. Он обходит меня, слегка задевая плечо, а я дергаюсь, как от удара током. Садится в водительское кресло, максимально отодвигая его назад, и начинает нажимать кнопки на панели в одной ему известной последовательности. Моя подруга, видимо, напуганная близостью полуголого мужика, пулей вылетает из машины и прячется за мою спину. «Ясно», — бормочет Мот себе под нос. «Что? Что? Ясно?» Парень поворачивает ко мне голову, неторопливо скользит взглядом по моей фигуре и выдает. «Оставишь тачку на пару дней». «Что?» — в панике шевелю я губами. «На пару дней? В чем проблема?» Он выбирается из машины и становится ко мне так близко, что я могу рассмотреть каждый волосок на его груди. Кожу начинает печь, как от печки. Мне не нравится его бесцеремонность, потому что это, черт возьми, неприлично — тыкать в лицо незнакомого человека своими грудными мышцами. Я делаю шаг назад и наступаю на ногу подруги. «Ай! Прости!» — кидаю ей через плечо. «Так оставляешь или нет?» — уточняет парень, складывая руки на груди. «Послушайте, Мот, Матвей!» — поправляет он. «Извините, Матвей!» «А нельзя как-нибудь ускорить процесс?»
«Нельзя. У меня работы херова туча. Я не могу бросить все и заниматься только твоей тачкой».
Меня коробит его сленг, но я не подаю вида. Какая мне разница, лишь бы машину починил.
«Видите ли, я не могу остаться без машины».
«Почему? В нашем городе нет VIP-такси?»
«При чем здесь такси?» — возмущенно выдыхаю я. «У меня дома проблемы будут».
«Ясно», — усмехается он одним уголком губ. «Папик заругает».
«Что? Он же не намекает на...»
Но хохот позади меня подтверждает мои догадки. Он именно на это и намекает.
«Это не ваше дело. Ваше дело — чинить машины. За это вам платят».
«Да ладно!»
— с его лица сползает усмешка.
«Так найди сервис, где тебя за твои бабки в зад целовать будут».
Сердце бухает в горле, а внутри клокочет гнев. Так со мной еще в жизни не разговаривали. Я к такому не привыкла.
«Поехали отсюда!» — шипит Маша, дергая мой локоть.
Матвей заламывает бровь и продолжает сверлить меня презрительным взглядом. Ждет, что я, задрав нос, сяду в машину и дам по газам.
«Сколько это будет стоить?»
Он удивленно хмыкает и склоняет голову на бок.
«Не ожидал?»
«Договоримся». Снова намек. Я не сильна в этих играх, поэтому решаю прекратить их сейчас же.
«Назовите точную сумму».
«Не могу, принцесса», — пожимает он плечами. «Вдруг обнаружится еще какой косяк».
Меня называли раньше так, но из уст этого мужлана «принцесса» звучит как минимум пошло.
«Хорошо, назовите максимальную сумму. Мне нужно подготовить деньги».
«Двадцатка».
«Отлично. Это почти в 4 раза меньше, чем предложили выложить у официального дилера».
«Договорились», — сдержанно киваю я. «Через 2 дня заберу машину».
Демонстративно вытаскиваю из бардачка документы, телефон, сумку, плащ с заднего сиденья и ключи из зажигания.
«Запишите мой номер», —
говорю наглецу, протягивая связку. Забирает ключи, как бы ненароком касаясь моих пальцев, отчего руку до самой ключицы вновь прошивает током. Другой рукой достает из заднего кармана джинсов старенький смартфон.
«Диктуй».
«Анна», —
добавляю я, продиктовав номер своего телефона.
«Ань у меня в телефоне много», — тихо произносит он. «А принцесса будет одна».
Меня снова кидает в жар, и я не придумываю ничего лучше, чем схватить Машу за руку и быстрым шагом потащить ее на выход. Только дойдя до ржавых ворот, понимаю, что даже не попрощалась. «Ничего, обойдутся». Вряд ли они вообще знакомы с элементарными правилами приличия.
«Господи, ужас какой!» —
дрожащим голосом произносит Маша, едва мы оказываемся за пределами сервиса.
«Я думала, они нас изнасилуют! С ума сошла!»
Заглядываю ей в глаза и вижу, что она реально напугана. Нижняя губа мелко дрожит, а в глазах блестят слезы.
«Ты видела их?» взвизгивает она. «Они же отморозки! Особенно этот Дэн! Он так смотрел на меня!»
«Не выдумывай!»
Они действительно мало походили на парней, с которыми мы привыкли общаться, но изнасиловать... Нет, они не насильники.
«Как мы будем добираться до дома, Ань?»
«Сейчас такси вызову».
«Думаешь, в этот район ездит такси?»
«Оказывается, ездит». Рено Логан забрал нас спустя 30 минут с остановки общественного транспорта.
«Ты меня извини, Аня», —
шепчет мне немного пришедшая в себя подруга.
«Но забирать машину я с тобой не поеду».
Это я уже и так поняла. Ее теперь туда никаким калачом не заманишь. Если честно, меня и саму потряхивает от мысли, что придется снова встретиться с этими людьми. Людьми не нашего круга. И с Матвеем. Этот парень взбудоражил меня. Это пугает. Расплатившись с таксистом, выхожу у ворот нашего дома. Настраиваясь на вранье, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Мне повезет, если мать поверит, потому что обмануть ее все равно, что обвести вокруг пальца детектор лжи. Она судья.
Романова Лариса Сергеевна. Не последний в нашем городе человек. О ее принципиальности и авторитарности слагают легенды. Читать людей, как раскрытые книги, ее профессиональная черта и обязанность. Кому, как не мне, знать это? Ступая по вымощенной дорожке, пересекаю просторный двор и поднимаюсь на переднюю террасу.
«Добрый вечер!»
— догоняет меня в спину, и я сильно вздрагиваю. Из-за куста гортензии выглядывает голова Анатолия Ильича, нашего садовника. Он приходит к нам дважды в неделю, чтобы поддерживать сад в идеальном порядке. «Здравствуйте!» — облегченно выдыхаю я. «Родители дома?»
«Дома. Лариса Сергеевна только что приехали».
Меня всегда бесили отношения моей матери с подчиненными в стиле «помещик-крепостной», но ей самой они похожи льстили. Захожу в дом, бесшумно разуваюсь и крадусь в сторону лестницы.
«Анна!»
— настигает меня голос мамы.
«Ты приехала? Я не слышала, как открылись ворота».
«Привет, мам!» Она стремительно подходит к окну и отодвигает занавеску.
«Где машина?»
Ее цепкий взгляд перепрыгивает на меня.
«Ты ее разбила?»
«Нет», — пытаюсь выдавить улыбку. «Я отдала ее на химчистку».
«Химчистку? Зачем?»
«Сладкую газировку пролила на сиденье». Я абсолютно не умею врать и жду, что мама раскусит меня в два счета.
«Я же запретила употреблять в пищу всякую гадость, дочь!» —
цедит она, щурясь.
«Ведешь себя, как пятилетний ребенок.
«Прости, это больше не повторится».
«Что случилось?»
Из гостиной с планшетом в руке появляется папа.
«Сами разбирайтесь!»
— раздраженно взмахивает руками мама, прежде чем скрыться в своем кабинете. «Кажется, пронесло».